В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Все на борьбу с российской пропагандой». Национальный демократический институт подвел итоги очередного опроса общественного мнения в Грузии. Без трех дней премьер. Цхинвали готовится к повышению Эрика Пухаева. Бурка Баграта Шинкуба, как гоголевская шинель. В Сухуми отмечает столетие классика абхазской литературы. Это, а также грузинская трагедия на украинском фронте, итоги осетинской недели с Мурадом Гукимуховым и, конечно, рубрика «Гость недели. Почему гибнут люди в грузинских шахтах?» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции следователи установили источник хакерской атаки на Макрона. 5 июля Черногория официально присоединится к НАТО. Порошенко заявил об окончательном разводе с Российской империей. Во Франции следствие установило, что рассылка похищенных электронных писем для нанесения ущерба Эммануэлю Макрону – дело рук неонацистов, находящихся на территории США. Письма должны были убедить избирателей, что у кандидата в президенты Франции Макрона есть офшорный счет, сообщила газета «Монд». Таким образом, могли вырасти шансы на победу соперницы Макрона, лидера ультранационалистов Марин Ле Пен. О хакерской атаке на штаб Макрона, в результате которой в сеть просочились сотни тысяч документов из электронной переписки сотрудников его избирательного штаба, стало известно в ночь на 6 мая, за день до проведения второго тура президентских выборов во Франции. Следователи установили, что сайт с похищенными письмами размещался на том же сервере, на котором находился сайт американских неонацистов. Французская газета отмечает, что вся операция по вбросу писем была организована с удивительной тщательностью. Публикация писем должна была очернить репутацию Эммануэля Макрона и уменьшить количество подданных за него голосов на выборах президента. Французские и американские СМИ, написавшие об этом инциденте, неоднократно сравнивали его с хакерскими атаками в США во время избирательной кампании Дональда Трампа. Тогда широко распространялись подозрения в отношении российских хакеров. Следственные действия в связи с недавними попытками извне повлиять на ход избирательных кампаний продолжаются в США и во Франции. Уходящий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что хакерская атака на штаб кандидата в президенты ему Эммануэля Макрона не останется без ответа.
Эхо Кавказа. Новости.
Черногория официально присоединится к НАТО 5 июля, последней страной, которая ратифицировала соглашение о присоединении Черногории к Североатлантическому союзу, стала Испания. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении страны в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя. Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в Союз в конце марта. В конце апреля парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна, получив безвизовый режим с Европейским Союзом, окончательно оформила развод с Российской империей. Речь, по его словам, идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран. «Именно так по-философски это надо воспринимать», — сказал Порошенко в интервью телеканалу 1+1. 11 мая Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины. Документ предстоит подписать руководству Европарламента и ЕС. Новые правила будут действовать в отношении всех граждан Украины, имеющих биометрические паспорта. Они смогут посещать страны ЕС, кроме Ирландии и Соединенного Королевства, на срок до 90 дней один раз в полгода. Безвизовый режим начнет действовать с 11 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его решении уволить директора ФБР Джеймса Коми присутствовал российский фактор. «Обдумывая дальнейшие шаги в отношении Коми, я сказал себе, что приписываемая России роль в наших президентских выборах – это липа, раскручиваемая демократами для того, чтобы свалить на кого-нибудь вину за свое поражение», – заметил Трамп в четверг в интервью телеканалу NBC. Вместе с тем президент подчеркнул, что не намерен препятствовать выяснению связи людей из собственного окружения с Россией, если ФБР будет вести расследование надлежащим образом. Что касается его самого, то, по словам Трампа, Коми заверил его в частной беседе, что он не является объектом расследования. Многие комментаторы сомневаются, что Коми мог даже приватно раскрыть кому-либо детали незакрытого дела. Исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю МакКейб, выступая в четверг в Сенате, подчеркнул, что Белый дом никак не вмешивается в следственное мероприятие. Замечание Трампа о российском факторе расходится с изначальным объяснением решением уволить Коми, которое было принято на основании рекомендации руководства Министерства юстиции, недовольное тем, как директор ФБР организовал расследование по делу об использовании Хиллари Клинтон незащищенной электронной почты. Однако в интервью NBC Трамп открыто признал, что уволил бы Коми в любом случае, независимо от рекомендаций Минюста. 20 лет назад президент России Борис Ельцин и президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Асхадов подписали договор о мире и принципах взаимоотношений между Россией и Чечней, закрепивший итоги Первой Чеченской войны, сообщает «Кавказский узел». 12 мая 1997 года в Москве был заключен договор о мире и принципах взаимоотношений. Ельцин и Масхадов, представлявшие стороны договора, официально декларировали отказ от применения силы при решении спорных вопросов и желание строить свои отношения в соответствии с нормами международного права.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Грузинский доброволец погиб в Украине. Имени погибшего по гуманитарным соображениям в Киеве и Тбилиси пока не сообщают, хотя обстоятельства гибели бойца грузинского национального легиона, воюющего на стороне Киева на востоке Украины, уже известны. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Офицер запаса вооруженных сил Грузии, служивший добровольцем в Украине, погиб в ходе боевых действий под селом Новолуганское в Донецкой области. Как заявил воюющий на стороне Киева в зоне АТО полковник запаса Давид Макишвили, грузинский военный был смертельно ранен при минометном обстреле. Имя офицера официально не называется в связи с тем, что семья погибшего пока не проинформирована о случившемся.
У села Новолуганское Донецкой области произошло боестолкновение. Сепаратисты открыли огонь в направлении позиций украинских военных. При этом использовали запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные минометы. В результате разрыва снаряда погиб офицер запаса грузинских вооруженных сил. Последние два года он служил в Украине в батальоне «Айдар». На данном этапе его тело находится в прозектуре. Ориентировочно через 2-3 дня оно будет перевезено в Киев. И оттуда уже в Грузию.
За последние полтора года это первая боевая потеря в рядах грузинского национального легиона, подразделения, объединяющего выходцев из Грузии. Как отметили сослуживцы погибшего, диппредставительство Тбилиси в Киеве пообещало оказать помощь в транспортировке тела на родину. При этом посол Грузии в Украине Давид Уклеба отказался официально подтвердить информацию о гибели военного.
К сожалению, до меня дошла эта информация, но официально я подтвердить ее не могу, потому что пока мы не получали соответствующего уведомления. У человека есть семья, и пока я не получу официального подтверждения от украинских властей, я сам не могу это сделать.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook не удержался от политических заявлений по этому поводу. По словам бывшего губернатора Одесской области, несколько сотен грузинских добровольцев продолжают защищать Украину, несмотря на то, что, вопреки торжественно данному обещанию президента, никто из них так и не получил украинского гражданства.
Сражаясь в Украине, грузины возвращают долг украинским героям. Они сражаются и за свободу Грузии, но одновременно считают Украину своей второй родиной. Не случайно среди всех иностранцев в Украине больше всего погибло именно грузин.
Статистика в отношении погибших довольно спорная, но грузинские военные действительно составляют самую многочисленную группу иностранцев, воюющих на стороне Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе. Более того, бойцы из Грузии стали первыми иностранцами, которые получили возможность служить в рядах украинской армии на законных основаниях. В феврале прошлого года грузинский национальный легион был включен в состав 25-го батальона «Киевская Русь». При этом они подчеркнуто дистанцируются от политиков, как украинских, так и грузинских. Недавний скандал с задержанием вице-полковника Георгия Церцвадзе в киевском аэропорту по запросу России привел к тому, что грузинский национальный легион выразил недоверие грузинским властям, а украинским поставил ультиматум: если Церцвадзе передадут Москве, все бойцы этого подразделения покинут Украину в знак протеста. Угрозу со стороны одного из самых боеспособных подразделений АТО, видимо, приняли во внимание как в Киеве, так и в Тбилиси. В легионе объединены около сотни профессиональных военных. По словам командира подразделения Мамуки Мамулашвили, отбор желающих воевать в его составе очень тщательный. Предпочтение отдается ветеранам, прошедшим Абхазскую войну, участникам миротворческих миссий в Афганистане, Ираке и так далее. Сами бойцы из Грузии говорят, что их объединяет желание помочь Украине в борьбе с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Национально-демократический институт США, NDI, обнародовал первую часть исследования общественного мнения, проведенное в апреле нынешнего года. По мнению 63% опрошенных, наибольшая опасность для Грузии исходит от России. Около половины опрошенных отметили активность российской пропаганды. В то же время в районах компактного расселения национальных меньшинств говорят о такой угрозе лишь 16% респондентов. О других деталях опроса в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Опрос NDI подтвердил тенденции последних лет. Подавляющее большинство опрошенных за интеграцию Грузии в европейские структуры – 80%. В это же время больше, чем каждый пятый – 21% – за присоединение Грузии к пророссийскому Евразэс. Его сторонников больше в районах компактного расселения нацменьшинств – 44%. За членство Грузии в Евросоюз там высказались 30% опрошенных. Директор грузинского офиса NDI Лора Торнтон отмечает недостаточную информированность этнических меньшинств в Грузии в теме евроатлантической интеграции.
Исследование показало, что под влиянием пророссийской пропаганды в основном подпадают люди старшей возрастной категории или проживающие в районах компактного расселения нацменьшинств. Мы рекомендуем провести в этих регионах активную информационную кампанию, чтобы нивелировать воздействие российской пропаганды.
Согласно опросу, около половины опрошенных отмечают ее активность в Грузии. Однако в местах компактного проживания нацменьшинств о ней говорят только 16% опрошенных. По мнению независимого аналитика Заала Анджапаридзе, проблема связана с языковым барьером.
Из-за плохого знания грузинского местное население смотрит либо русскоязычные каналы, либо телепередачи соседних государств, которые, согласитесь, вряд ли стимулируют повышенное внимание к западным ценностям. Поэтому настроения этих людей не должны вызывать удивления.
Аналогичную точку зрения высказал директор фонда гражданской интеграции Заур Халилов. Он считает, что проблема возникла из-за пассивности грузинских СМИ.
Желательно, чтобы местные СМИ информировали нацменьшинства на понятном для них языке, так как языковая проблема сегодня так же актуальна, как и 20 лет назад. Но гораздо большей проблемой, я считаю, то, что жизнь этих регионов остается как бы вне поля зрения СМИ Грузии. Информация об этих регионах либо отсутствует, либо она подается исключительно в негативном контексте. Масс-медиа просто обязаны интегрировать эти регионы в наше информационное поле.
Считает Заур Халилов. В целом опрос подтвердил, что телевидение остается доминирующим инструментом среди СМИ. Основным источником информации его назвали 76% опрошенных. Далее следует интернет 16%, а газеты и журналы назвал лишь 1% опрошенных. 21% респондентов получают информацию прежде всего из российских каналов. Из них программы ОРТ смотрит 33%, а 31% смотрит программы РТР. Исследование было проведено в период 7-28 апреля. Всего были опрошены около 2500 человек. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Почему продолжают гибнуть люди на грузинских шахтах? Рубрику «Гость недели» ведет моя коллега Нана Плиева.
На этой неделе вновь выросла печальная статистика людей, погибших на производстве 9 мая. Четверо сотрудников шахты имени Менделеев в Ткибуле разбились, сорвавшись с 350-метровой высоты. Это не отдельный случай, не исключение, а печальная тенденция. По данным правозащитников, только в прошлом году на рабочих местах погибли 58 человек. Почему не удается преломить опасную тенденцию, говорим с лидером Объединенных профсоюзов Ираклием Петриашвили. Вы сегодня были в Ткибуле. Шахта Менделеев печально известно уже не первый раз тем, что с 2010 года там погибло уже 24 человека. Каждый раз мы видим возмущение общественности, правозащитники, представители профсоюзов выступают с острыми заявлениями и так до следующей трагедии. Вы сегодня в Ткибуле, что сейчас там происходит и кто и какую ответственность несет за происходящее?
Я и сейчас нахожусь в Ткибуле и то того, как похоронят наших братьев, я буду находиться здесь. Что творится в Ткибуле, наверняка вам известно. Это трагедия, которая произошла на шахте Менделеев. Город скорбит, скорбят люди. Как вы сказали, сообщество грузинское там скорбит и возмущен. Но только возмущение, естественно, не упразднить ту проблему, которая перед гражданами Грузии, перед шахтерами, перед рабочими, их много проблем стоят.
Каковы настроения людей, рабочих, членов профсоюза, с кем вы встречались, с кем вы общались? Что вы можете в этот раз предпринять, как-то помочь этим людям?
Мы ни разу заявляли и говорили о тех проблемах, которые связаны с алчностью капитала в стране, и из этого исходят все проблемы: инспекция труда, трудовой кодекс, социальное партнерство. Это те проблемы и тот готовый рецепт, который бы сделал бы превенцию, чтобы такие случаи, то, что творится в Ткибуле, не случались. Но нет предела алчности тех людей, которые называются работодателями, у которых ностальгия средневековые. Это касается и правительства Грузии, и тех, кто их нанимает. И это бизнес, бизнес-сектор для нас. Бизнес и правительство, да, это одно и то же, которые все время там следят и говорят о том, что если какие-то регуляции войдут, если будет инспекция труда, то мы этим напугаем инвесторов. И вот из-за этого все неолиберальные там законы, где неолиберальные и рыночные фундаменталисты царствуют в Грузии. Кое-какие изменения там в законах есть, кое-какие желания там и на бумагах более-менее цивилизованно все это пишется, но это пишется для европейцев, это пишется для Евросоюза, это пишется для того, что там договор по ассоциации там и эти пункты были исполнены. И даже изменениями, которые были в законе, этим пользоваться граждане Грузии не могут.
Вы говорите об алчности, как вы выразились, капитала, но во многих странах есть эта проблема, и стороны приходят к какому-то соглашению, создаются законодательные рамки, действительно должна быть создана трудовая инспекция. Это является одним из обязательств Грузии в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Почему она не создана до сих пор? Есть сильное лобби или нет понимания того, что это необходимо сделать, нет политической воли? Вот почему до сих пор в Грузии не создана трудовая инспекция?
Половина членов правительства, по-моему, больше половины, и половина членов парламента Грузии являются официальными миллионерами. Как вы думаете, и ваши слушатели как думают, они для чего находится в правительстве и для чего находится в парламенте.
Но это же не означает, что люди должны погибать на рабочих местах. По-разному можно делать бизнес.
Безработица в стране царствует, так что там погибнет один, на его место там могут нанимать другого. Вот компенсация этих шахтеров, там 10 тысяч лари и кое-какие там это затраты насчет похоронов. Нет пенсии регресса в стране, не существует. Нет никакой помощи. А 10 тысяч лари, это меньше 5 тысяч долларов, это фактически там какой-нибудь там этот в охотном там участке там где-то поохотиться на каком-то звере, там дороже обходится в какой-то в другой стране. Как вы думаете, люди будут, работодатели будут думать, правительство будет думать о том, что там были защищены права людей, если не будет соответствующего протеста со стороны сообщества, со стороны граждан в Грузии. А граждане Грузии там в ожидании того, что кто-то один или два или три человека там урегулируют те проблемы и те надобности, которые им нужны, и они от пары до времени возмущены, но на выборах делают тот выбор, который они делают, и вот на лице этот выбор там. Официальные миллионеры там принимают законы, и какие законы они могут принимать, какие регуляции могут они игнорировать. Это уже на лице и были и в разных городах. С того времени, как упразднили инспекцию труда, 420 человек погибли в стране, где не множество там фабриков и заводов. И если просто сравнить там с какой-нибудь другой страной, более-менее там цивилизованные нормы, где есть, там тоже бывают там несчастные случаи, но столько людей там не погибают, потому что техника безопасности, инспекция труда, разные регуляции, и кроме регуляции, естественно, мы хотим инспекции труда для того, чтобы превенцию делать, чтобы не были вот такие случаи, то, что случилось в Кабуле, когда работодатель раз игнорирует те нормы и стандарты и законы, которые есть в стране, два, приходит инспектор труда и опять игнорирование этих законов, наверняка его должны штрафовать. А что в Грузии происходит? Инспекция труда может просто рекомендации там этот отдавать работодателям.
И никто не следит за исполнением.
И какие-то реверансы сделать, чтобы войти в какой-нибудь там этот участок, чтобы просмотреть. 5 дней до входа инспекции труда они должны предупреждать там работодателя, чтобы их допустили для проверки государственную службу, государственную и институцию. Допустили, чтобы посмотреть, в каком состоянии там или машина, или там разные, то, что бывает там на заводе, там разные машины, и в каком состоянии там люди работают.
Понятно.
Есть у них спецодежда, нет, или...
В одной Иракли.
Подробно можно говорить.
Те же обвинения мы слышали при прежней власти. Говорилось, что это в основном практика прежней власти, ради привлечения инвестиций игнорировались базовые принципы защиты труда. Что изменилось при новой власти?
Просто наименование партии изменилось, лицо людей, которые правят в этой стране, и чуть более вежливее, чем прежние они. Или вот прежняя власть, есть диалог, есть кое-какие изменения в законе, но, как я вам сказал, это все не олицетворяется на граждан Грузии. Они не могут воспользоваться. Тоже там в Трудовом кодексе произошли изменения, внесли изменения, в том числе по рекомендации профсоюзов, но люди до сих пор не могут пользоваться сверхурочными платежами. В Грузии до сих пор нету реальной минимальной пенсии. В Грузии до сих пор нет пособий по безработице. В законе написано, что существует трехсторонняя комиссия, и трехсторонняя комиссия собирается в реальности там только раз в году, когда уйма проблем и уйма вопросов можно рассматривать там трехсторонно, чтобы ни бизнес не пострадал, ни рабочие не пострадали, и правительство вправе и должен как бы находить золотую середину. Просто там раз в году собираемся и обсуждаем там вопросы, которые фактически ничего не дают и не регулируют те проблемы, которые есть у граждан и есть у рабочих.
Вы говорили, что очень многие люди, у которых есть бизнес-интересы, имеют влияние на власть, они идут во власть, они представлены. Почему профсоюзам не удается стать силой, с которой бы считалась власть? Вы уже больше 10 лет возглавляете Объединенные профсоюзы Грузии.
Ну, то, что нам удается, удается то, что разные там, в разных законодательствах были изменения, но в основном граждане Грузии решают, кого выбирать, как выбирать, во всяком случае, по закону. И какой протест и какой там этот солидарность должны объявлять в том или ином случае. К сожалению, я еще раз говорю, большинство горожан думают, что, вот как думали во время коммунистов, что кто-то один или два там будет регулировать там те проблемы, будет сохранять ихнюю семью, будет обеспечивать ихнюю семью, и ну, не надо там лишних там действий. Это от пары до времени там разные там революционные и беспорядки в стране, то, что происходит, от того, что эти люди не получают так называемую там ихнюю дар, который на чем они мечтают. Поэтому профсоюзы там объединяют более 170 тысяч человек в этой стране и 170 тысяч членов, и они на разных участках, на разных заводах, фабриках имеют коллективные договоры, в отличие там, от остальных граждан и остальных рабочих, где нет профсоюзов. Профсоюзы до конца не могут как бы реализовать тот арсенал, который есть у профсоюзов, и их преследуют разных государств, в том числе и государственных организациях. Свобода ассоциаций, то, что записано в Конституции, то, что записано в тех документах, где Грузия на себя взяла обязательства, там разные конвенции, Европейская социальная хартия и все это такое, это все игнорируется. Судебные дела продолжаются там 3 года, и вот разные проблемы присутствуют в нашей жизни для того, чтобы реализовать и довести процессы до конца. Когда директора, когда государственные чиновники создают нам желтые альтернативы, когда людей там привлекают те, что там им будут выдавать материальную помощь, если они выйдут с нашего профсоюза, не будут принимать активные участие там в профсоюзных солидарных акциях. Естественно, профсоюзам трудно. Профсоюзам трудно, и профсоюзы делают хотя бы с отличием от наших там соседних стран в регионе целиком, это не только на Кавказе, что они независимые, и они олицетворяют те проблемы, которые есть у рабочих. И я думаю, что это тоже достижение в этом средневековом зрении, которое есть у людей в нашем регионе. Это преследуется не только в Грузии, преследуется в разных странах тоже. Профсоюзы свободные и профсоюзы адекватные. Это чего мы достигли. А чтобы профсоюзы делали больше, это для этого уже надо и качество солидарности, и общественное образование там людей, их включение, чтобы они сами должны брать то, что им принадлежит, а не просить, не умолять и не ожидать, что кто-то за них что-то сделает.
В 2015 году вас избрали президентом Пан-Европейского регионального совета международных профсоюзов. Так это называется, если я не ошибаюсь. Так. Учитывая ваш опыт, теперь уже европейский, да, скажем так, как приблизить Грузию к Европе в этом смысле?
Ну, мы этим уже занимаемся. Не занимались до того, как меня избрали на этом посту. И после этого тоже этим занимаемся, и мы об этом говорим не только в моей стране, в Грузии, а в разных странах этого региона, и не только этого региона. Так что переподготовление людей, разные семинары, разные конференции, те действия, которые насчет шахтеров вот в эти скорбные дни проводим в Кибуле, не только в Кибуле, я думаю, что это тоже как бы неплохой урок для людей, чтобы они понимали, что этот верблюд придет и к ихнему дверью и постучить, этот алчность будет и их преследовать, и они тоже от этого пострадают, и они должны реальности узнать, кто их не братья и кто их не сестры, и не надо там 32 зуба показывать там или политикам, или властям, или работодателям там. Они за них ничего не будут делать. Каждый из них думает о том, что минимальными затратами там максимальную прибыль получить, и они должны стоять вместе с их братьями и сестрами. А их братья и сестры – это те люди, которые работают, и те, которые должны работать, но не могут найти рабочие места.
Напомню, в рубрике «Некруглый стол» моя коллега Нана Плиева говорила с лидером Объединенных профсоюзов Грузии Ираклием Петриашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышите ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Окончательное решение о назначении вице-премьера Ирика Бухаева председателем правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет принято 15 мая. Постановил сегодня президиум парламента, сообщает портал «Кавказский узел». Кандидатура Бухаева была предложена парламенту 5 мая главой республики Анатолием Бибиловым. Президиум, предварительно одобривший сегодня кандидатуру Бухаева, единогласно постановил принять окончательное решение о назначении премьера на парламентском заседании 15 мая. В ходе сегодняшнего заседания президиума Ирик Бухаев заявил, что после вступления в новую должность намерен в первую очередь провести анализ работы всех министерств за прошедший год. В новый кабинет министров уже не войдут те чиновники из прежней команды, которые не справились со своими обязанностями. Такие министры дальше работу не продолжат, отметил он. 24 апреля правительство сложило полномочия в связи с вступлением в должность нового президента Анатолия Бибилова. При этом все министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Погибший в Донбассе грузинский боец поехал на Украину по собственной инициативе как доброволец, заявили в Министерстве обороны Грузии. По данным военного ведомства, погибший ранее проходил военную службу. Однако сейчас в вооруженных силах Грузии больше не числится, передает IPN. Офицер запаса означает, что он несколько лет назад служил в вооруженных силах, но сейчас отправился как доброволец. Годами ранее он проходил военную службу, но сейчас ВС не числится. Лица пояснили в Минобороны. Ведомством проводится идентификация погибшего, однако находящиеся на Украине бойцы пока не называют его имя. О гибели грузинского добровольца в ходе столкновения на востоке Украины сообщил Facebook член Национальной гвардии Украины Давид Макишвили. По имеющейся информации, погибший принимал участие в АТО в составе добровольческого батальона «Айдар». Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кова, приняла участие в Донецке в торжествах, посвященных Дню Республики. Накануне состоялась встреча глав иностранных делегаций, прибывших в Донецк, для участия в праздновании с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Глава абхазского МИД выступил на торжественном собрании, посвященном празднику в Донецком государственном академическом театре оперы и балета. Указом главы ДНР за особенные заслуги и укрепление дружбы и сотрудничества между народами, повышение авторитета республики за рубежом, за содействие в укреплении мира между государствами. Дауркова был награжден орденом дружбы, сообщает Абхазия Информ.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Абхазии отмечают значимую дату для национальной культуры. О торжествах, посвященных столетию национального народного поэта Баграта Шинкуба и о самом этом выдающемся поэте рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии проходят торжества, посвященные столетию со дня рождения великого абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба. А началось это празднование еще раньше. В течение нескольких недель в школах Абхазии проходили торжественные мероприятия в честь этой юбилейной даты – 12 мая. Задолго до этого абхазская гостелерадиокомпания приступила к осуществлению масштабного мультимедийного проекта, чтению фрагментов из самого знаменитого романа Шинкуба «Последний из ушедших». Фрагменты романа зачитывали в разных странах на абхазском, турецком, английском, русском и других языках. Вчера на доме по Абжуйскому шоссе, где с 1968 по 2004 годы жил народный поэт Абхазии, народный писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи, кавалер ордена Ахцапша первой степени Баграт Шинкуба, установили мемориальную доску, автор бронзового барельефа, известный абхазский скульптор Цира Ахба. И вчера же в Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась беседа за круглым столом, в ходе которой абхазские писатели, поэты, ученые, а также гости из Владикавказа, Нальчика, Пятигорска, Махачкалы, Ставрополя, Грозного и Москвы обсудили значимость творческого наследия Баграта Шинкуба. Мне особо запомнилось несколько высказываний в эти дни о творчестве Баграта Васильевича. По словам народного поэта Абхазии Мушни Ласурия, 20 век дал абхазской поэзии целое созвездие блестящих поэтов, и среди них ярче всех сияют три звезды – основоположник национальной литературы Дмитрий Гулия, Иоа Кагония и Баграт Шинкуба. Они стали тем треножником, на котором стоит и будет вечно стоять абхазская литература. Известный абхазский прозаик Даур Начкебия, вспомнив пушкинское «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв», сказал, что в плане сладости звука абхазского языка Баграт Шинкуба, конечно же, непревзойденный поэт. А народный поэт Карачаева-Черкесии Лариса Шибзухова, на вчерашнем круглом столе отметив, что творческое наследие Шинкуба очень значительное не только для абхазской литературы, сказала: «Я хотела бы перефразировать слова Федора Достоевского о том, что все писатели вышли из гоголевской шинели. Проецируя это выражение на нас, можно сказать, что все мы вышли из бурки Баграта Васильевича, из бурки вечности, которая накинута на плечи литературы, выйдет не одно поколение творцов». Конец цитаты. А еще Баграт Шинкуба, как сказано в Википедии, был историк и лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и история абхазо-адыгских народов. Нельзя забывать и о его общественно-политической деятельности. Еще в феврале 1947 года Шинкуба вместе с Георгием Дзидзария и Константином Шакрылом отправили письмо в ЦК ВКПБ, в котором открыто изложили факты попрания прав абхазского народа и уничтожения его культуры. После этого авторов письма подвергли жестким преследованиям. А в феврале 1958 года, в возрасте 40 лет, Баграт Шинкуба стал председателем Президиума Верховного Совета Абхазии и пребывал на этой высокой должности 21 год. Последние годы жизни поэт тяжело болел. Когда в конце февраля 2004 он умер, траурный митинг проходил в Абхазском драмтеатре, а предали его земле в сквере рядом с театром, буквально в 100-200 метрах от него. Сейчас здесь высится величественный памятник поэту. Сегодня в 11 утра в Сухуми состоялось возложение цветов к памятнику Баграту Шинкуба. В час дня открылась фотовыставка, посвященная его столетию, а в 7 вечера начался юбилейный вечер в Абхазском государственном драматическом театре, на котором выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Завтра торжества продолжатся в родном селе Баграта Васильевича Шинкуба Члоу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия единогласно поддержал кандидатуру в Рио вице-премьера Эрика Пухаева на пост председателя правительства республики. Президент Анатолий Бибилов внес кандидатуру премьера 5 мая. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Единственным вопросом в повестке дня заседания Президиума было обсуждение кандидатуры Эрика Пухаева на пост премьер-министра. Входящие в Президиум вице-спикеры и главы парламентских комиссий ожидаемо поддержали предложение президента и единогласно проголосовали за Пухаева. Следующая процедура – это парламентская сессия. Она состоится в понедельник, 15 мая, на которой Пухаев, скорее всего, будет утвержден в должности председателя Кабинета министров. Сам Эрик Пухаев, выступая перед Президиумом, заявил, что, цитата, «в новый кабинет министров не войдут чиновники из прежней команды, которые не справляются со своими обязанностями». Конец цитаты. Пухаев пообещал начать работу, цитата, «с анализа работы каждого министерства за прошедший год, и те, кто не соответствует занимаемой должности, должны будут уйти». Пухаев добавил, что не потерпит неисполнения поручений. Эрик Пухаев занял пост вице-премьера в 2014 году, и с формальной точки зрения определенная доля ответственности за работу правительства Дементия Кулумбегова лежит и на нем. Поэтому пока не ясно, как Пухаев намерен оценивать работу бывших своих коллег и какие критерии отбора предъявит к чиновникам. Но он подчеркнул, цитата, что он намерен приглашать в республику российских специалистов для повышения эффективности работы правительства. Конец цитаты. Пухаев был немногословен, рассказывает глава комитета по бизнесу, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Инал Джуоев.
Он стал выступил с краткой речью. Мы задали несколько вопросов, но основные вопросы мы зададим во время утверждения сессии голосования. И он сам обещал выступить с программной речью, где в программной речи будет 17 выборная программа Бибилова Анатолия Ильича. Я лично задал ему вопрос, что в прошлом правительстве депутатские запросы правительства и главы не отдельные представители органов исполнительной власти, также главы администрации, депутатские запросы и лишние устные вопросы депутатов воспринимали как личное оскорбление. Спросил, как вы положите конец этому или нет. На что он ответил, что взаимодействие парламента с правительством должно выйти на качественно новый уровень. То есть будет полное взаимодействие, иначе быть не может. Это его конкретно слова.
Говорит Инал Джуоев. Председатель парламентской народной партии депутат Александр Плиев говорит, что кандидатура Пухаева безальтернативна, потому что, цитата, «это единственная приемлемая фигура на данном этапе».
Потому что это усваивает и старый состав, и новый состав. Нам все равно надо заканчивать 2017 год и весь программу 2017 года. И поэтому, наверное, скорее всего, это мудрое решение, мне так кажется. Человек после старого состава, который должен закрыть и весь программу 2017 года. Устраивает потом почему? Потому что закрывать весь программу 2017 года обязательно надо. Это же российский более 10 миллиардов рублей. И весь программа сама по себе, сам бюджет более 10 миллиардов рублей. И его закрывать надо? Надо, конечно.
Говорит Александр Плиев. Правительство Южной Осетии ушло в отставку 24 апреля, спустя 3 дня после инаугурации президента Анатолия Бибилова. До формирования нового Кабмина министры временно продолжают исполнять свои обязанности. По мнению некоторых моих собеседников, отдельные члены правительства старого состава будут работать и в новом кабинете министров до завершения реализации инвест-программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2017 год. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня пятница, 12 мая. Время подводить итоги недели. В материале Мурата Букимухова все самое важное и интересное, что произошло или не произошло на этой неделе в Южной Осетии.
Раз вчера в Донецке Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и Донецкой Народной Республикой. Как заявил журналистам Анатолий Бибилов, этот договор дает новый импульс развитию двухсторонних отношений. Цитирую. «У нас есть много практических наработок, мы планируем открывать совместные предприятия, использовать все возможности сотрудничества в экономике, банковской сфере, и договор создает для этого необходимую юридическую основу». Конец цитаты. Однако эксперты, которые держат эту тему в поле зрения, выражают такое мнение, что этот договор пока мало что дает Южной Осетии, он скорее нужен ДНР. Но это не значит, что договор не следовало заключать, совсем нет. Для Южной Осетии это такая возможность продемонстрировать себя полезным для России партнером, способным оказать помощь в решении конкретной проблемы. В данном случае выступить в качестве формального партнера ДНР, то есть российские партнеры осуществляют сотрудничество с ДНР под видом югосетинских юридических лиц или через их формальное посредничество. Таким образом, Южная Осетия помогает российским компаниям и банкам, которые сотрудничают с Донбассом, не попасть под западные санкции. Выглядит это так. Россия не признает Донбасс, но признает Южную Осетию, которая, в свою очередь, в 2014 году признала независимость республик Донбасса. Так выстраивается юридическая цепочка. Схема работает уже четвертый год. В 2014 году Цхинвал заключил с Донецком и Луганском договор о сотрудничестве в банковском секторе. Так через Южную Осетию Россия подключила самопровозглашенные республики к банковскому сектору. Это посредничество оказалось весьма полезным для Донбасса, говорит российский политолог Владимир Новиков.
Что касается практической пользы договора, сотрудничество с Южной Осетией помогает, например, торговать углем.
Каким образом помогает?
Регистрация фирм в Кинвале соответствующих структур, использование банковских и югосинских структур в качестве платежных институтов, да, или, скажем так, донецкие компании переводят деньги через эти банки. Ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, как бы это позволяет Донецку, как бы кто ни относился, просто экономически выживать в этой ситуации.
На этой неделе так и не разрешилась главная политическая интрига – формирование нового правительства. Анатолий Бибилов явно не спешит с кадровыми решениями, а пока в статусе исполняющих обязанностей работает Кабмин, сформированный прежним президентом республики. По этому поводу звучали разные мнения. Одни говорят, что задача в принципе сложная. Дескать, в маленькой республике слишком короткая кадровая линейка. Поэтому любое кадровое решение – это неизбежный бег по кругу, назначение человека, который уже когда-то работал на должностях и тащит за собой груз былых неудач. Другие объясняют эту паузу высокой конкуренцией на должности среди тех, кто поддержал Бибилова на выборах. Дескать, выберешь одного, обидишь другого. Быть может и так. Между тем, социальные сети пестрят постами по этому поводу, которые, как мне кажется, обозначили высоту планки общественных ожиданий. Правительство высоких профессионалов, при этом преданных родине патриотов, свободных от коррупции. За время после президентских выборов мне показалось наиболее интересным мнение югосетинского эксперта Алана Джусоева, которое он высказал в интервью моей коллеге Ирине Келихсаевой. Он подчеркнул, что центр принятия решений находится в администрации президента. Значит, эффективность правительства зависит от того, какие задачи и приоритеты президентская команда ставит перед Кабмином и как она сможет с ним взаимодействовать. Соответственно, в правительстве нужны просто педантичные исполнительные люди, таковых в республике хватает. Поэтому ни о каком кадровом голоде речь не идет, говорит Алан Джусоев.
Дело в том, что мы здесь каких-то высокотехнологичных объектов не строим. То есть мы космодромы не строим, взлетно-посадочные полосы не строим. То, чем у нас сейчас надо заниматься, эти кадры у нас есть в наличии. Другое дело, эти кадры не были приняты предыдущим правительством и ни на высокие должности не ставились. Я не говорю о том, чтобы людей с улицы заводить, но элементарно. В любом министерстве есть процентов 10, которые работают каждодневно, планомерно. Как минимум, вот как идея, из них брать людей на министерские должности. Давать полномочия, ставить задачи, и уже потом будет работать.
Сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев с этим мнением согласен. Это нормальная практика, когда речь идет о маленькой территории с небольшими объемами капиталовложений и движением денежных средств, говорит Александр Караваев.
Как бы вопрос в том, чтобы эту всю машину наладить, и чтобы она пошла работать, ну, как обычная структура власти в любой развитой стране, на которую, как бы, даже не обращают особо внимания, да, должности являются в большей степени техническими, чем политическими. Вот на пути к этому, я думаю, что Южная Осетия движется.
А кто будет генерировать идеи? Вот как реформировать, как строить экономику?
нет особых секретов и нет необходимости выдумывать какие-то гениальные формулы для Южной Осетии. То есть, в принципе, модели экономических отношений такого рода, микрорегионах, они есть. И в том случае, если требуется как бы по каким-то отдельным специфическим темам мозговой штурм, наличие конкретных специалистов, которые должны как бы что-то там отладить, они могут обратиться и к России в том числе. Или какой-то компании, которая бы могла осуществить консалтинговые услуги в плане отработки механизмов управления. В этом, собственно, нет ничего особенного. Более крупные соседи Южной Осетии на Южном Кавказе, допустим, такие как Азербайджан, Грузия, они давно идут по этому пути.
И последняя новость. Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации соглашения между Южной Осетией и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Южной Осетии. Напомню, это соглашение было подписано 25 ноября 2016 года. Это соглашение позволит повысить уровень пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Южной Осетии, до уровня пенсии в Северокавказском федеральном округе. Данное соглашение вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, то есть с сегодняшнего дня. Вот такие итоги недели. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
День плохих новостей. Сегодня мэрия Батуми отказала мусульманам в строительстве новой мечети в столице Аджарии. Союз грузинских мусульман счел это фактом дискриминации. Он намерен в судебном порядке обжаловать решение городских властей. Еще одно решение, на этот раз центральных властей, вызвало возмущение грузинских мусульман в другом регионе Грузии, Самсхе-Джавахетии. Вопреки их ожиданиям, спорное здание в селе Махе не будет передано им для обустройства мечети. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Полученное утром из мэрии Батуми письмо глава фонда строительства новой мечети и Союза грузинских мусульман Тариел Накаидзе уже знает наизусть. Он ждал его с 8 февраля. В тот день Тариел от имени проживающих в Батуми мусульман обратился к городским властям с просьбой о разрешении строительства новой мечети на проспекте генерала Аслана Абашидзе. Земельный участок был приобретен на средства местной общины, но долгожданный ответ с подписью мэра Батуми Георгия Ермакова был нерадостным. Причиной отказа, если вкратце, стало нахождение участка в густонаселенном районе города, в котором, по мнению городских властей, нецелесообразно строить культовые постройки. И хотя перечисленные аргументы отказа занимают 3 страницы, они Тариела Накаидзе убеждают лишь в одном.
Это политическое решение, у него нет никакого обоснования. Тем самым власть, которая не решает наши проблемы, письменно подтвердила ее отношение к мусульманам. Она сказала, проживающие в Грузии 10% мусульман для меня не важны. Но мы, мусульмане, истинные патриоты, никому не просим попрания демократии в Грузии.
По словам Тариела Накаидзе, местные мусульмане намерены обжаловать решение мэрии Батуми. Отказ расстроил и прихожан Орта-Джами, мечети в исторической части столицы Аджарии. Построенная в 1886 году, она уже давно не вмещает местных мусульман. О новой мечети около четверти века мечтает житель Батуми Зураб Джимширадзе. Решение местных властей его разочаровало.
У Конституции должен быть защитник. 25 лет мы просим о строительстве новой мечети. Мы хотим молиться в здании по-человечески. Я еле хожу, а стоять на улице и молиться разве не стыдно? Разве это демократия?
И хотя другой прихожанин мечети Утарцу Лукидзе гораздо моложе Зураба, молиться на улице и ему нелегко.
У нас нет чиновника, к которому придешь и пожалуешься, о чем сердце болит. Если завтра будет дождь, у меня колени будут мокрые, потому что я должен молиться на улице на булыжниках.
Местные власти сегодня официальных заявлений не делали, хотя о необходимости постройки новой мечети неоднократно говорили представители грузинской мечты в предвыборных кампаниях. Отказ батумской мэрии в строительстве новой мечети местным мусульманам глава Института толерантности и многообразия Эка Читанава оценивает как дискриминационную политику государства. Это еще одно подтверждение того, что для мусульманской общины нет свободы вероисповедания. Батумская мэрия считает нецелесообразным поведением появления мечети в зоне интенсивного поселения. Но у государства нет такой строгой политики по отношению строительств православных церквей. И их можно встретить именно в таких районах. Видимо, для властей строительство мечети не является предметом общественного интереса. И именно здесь проявляется дискриминационная политика. Подтверждением этой политики считает Эка Читанава принятое накануне агентством по вопросам религии решение по вопросу спорного здания в селе Мохи региона Самсхаджавахетии. Созданная 2 года назад специальная комиссия должна была установить, кому все-таки изначально принадлежала ныне полуразрушенная постройка – мусульманам или христианам. Спустя 2 года комиссия решила передать здание в распоряжение агентства по вопросам религии. Этого и добивались изначально представители православной церкви. Чем такая процедура заканчивается, правозащитники знают хорошо. Рано или поздно оно окажется в распоряжении ГПЦ. Выяснилось также, что комиссия при решении выделить альтернативное место в селе Мохи для постройки новой мечети вблизи школы не учло интересы местной православной общины, которые утверждают, что пятничные молитвы будут мешать учебному процессу. Перспектива новой мечети не радует и местных мусульман. Они от комиссии ждали подтверждения, что спорное здание в свое время было мечетью. Несколько правозащитных НПО намерены защищать интересы мусульманской общин Батуми и Мохе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Одному из старейших грузинских вузов Тбилисской консерватории имени Вано Сараджишвили 100 лет. На протяжении многих лет она была единственным музыкальным училищем на Кавказе. Немного об истории Тбилисской консерватории, раритетных инструментах, которые хранятся в ее музее, и ее жизни. Сегодня расскажет Анастасия Славинская.
Проходя мимо здания консерватории, иногда можно подумать, что оркестр в его стенах внезапно вышел из-под контроля. Музыканты разом сошли с ума и начали играть и петь каждый свое. Бегло поднимаясь и спускаясь по октаве, разогревает голос вокалистка, заменяя привычное название нот красивым женским именем Мия. Пересчитывая ноты, играет арпеджио-скрипка. Тромбон трубит о своем. Это здание на улице Грибоедова выполнено в эклектичном стиле. В оформлении фасада смешаны архитектурные элементы ренессанса и барокко. Поначалу в нем функционировало музыкальное училище, сбор средств для строительства которого начался в 1891 году с благотворительного концерта Антона Рубинштейна. А в 1917 году здание было передано консерватории. В целом с жизнью консерватории и, собственно, с тем, что ее основание стало возможным, связано множество известных имен. Это, разумеется, грузинские музыканты, представители русской, немецкой, чешской и польской музыкальных школ. В музее консерватории сегодня можно увидеть 2 рояля, оба уникальны по-своему. Один – кабинетный рояль фирмы «Беккер». Это первый инструмент, к которому прикоснулся Закария Палиашвили. 3 раза в разные годы он занимал должность ректора Тбилисской консерватории. Его педагогом, когда он сам только начинал свою музыкальную жизнь, был Феликс Мизандари, чьи потомки и передали рояль консерватории, рассказывает директор музея Марина Чехладзе. Это отрывок 2-го фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Его он, вполне вероятно, исполнял на рояле, который сегодня также стоит в Тбилисской консерватории. Рахманинов не раз приезжал в Тбилиси с концертами в период с 1911 по 1915 год и привозил с собой свой рояль, рассказывает Чехладзе. Рахманинов в Тбилиси останавливался у мецената Мирзоева. В тот период он ездил на гастроли сюда вместе со своим роялем. Мирзоев, в память о музыканте, предложил Рахманинову продать этот инструмент. Рахманинов, чтобы не возить инструмент туда-обратно, так как он планировал гастроли в Тбилиси в будущем, согласился. Но в 1915 году в России уже была революционная ситуация, и Рахманинов через Финляндию покинул Советский Союз и переехал в США, где оставался до своей кончины. Рояль уже в 20-х годах выкупила у его нового владельца консерватория. В этом вузе за 100 лет его существования получили образование многие грузинские исполнители, которых сегодня знают и слушают далеко за пределами страны, говорит оперный певец Таймураз Абас Гугушвили.
Многие грузинские исполнители, которые сегодня приезжают в Грузию на гастроли, поют в Ла-Скала, Метрополитен опере. Перечисление имен сейчас нас далеко заведет, но все это очень хорошо знают. И это заслуга нашей консерватории, ее педагогов.
Сегодня в консерватории учатся около 400 студентов, которым преподают почти 180 педагогов. Ректор консерватории Резок Икнадзе говорит, что столетний юбилей – важная дата, но все же возраст консерватории достаточно условен.
Консерватория не имеет значения 90 лет, 97 или будет ей 101 год, должна всегда сохранять и защищать традиции, оставаясь при этом актуальной. Это дилемма, которая существует в искусстве в целом, и консерватория не исключение, поскольку здесь обучают тому, чтобы искусство было на высоте и не опускалось до уровня различных проявлений массовой культуры.
Говорит ректор. В связи с юбилеем запланировано около 15 различных мероприятий, в том числе и гала-концерт, который состоится в Театре оперы и балета 26 мая, в День независимости Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра. Хороших выходных.